Слышали вы сказку про старый уличный фонарь? Она не бог весть как интересна, но все-таки послушать ее стоит. Так вот, жил-был один почтенный старый уличный фонарь. Он честно служил много лет, но, наконец, его решили уволить. Фонарю стало известно, что он последний вечер висит на столбе и освещает улицу, и чувство его можно было сравнить с чувством увядшей балерины, которая танцует в последний раз и знает, что завтра ее попросят сойти со сцены. Он с ужасом ждал завтрашнего дня. Завтра ему предстояло явиться на смотр в ратушу и впервые представиться 36 отцам города, которые решат, годен ли он еще к службе или нет. Да, завтра должен был решиться вопрос. Отправят ли его освещать какой-нибудь другой мост? Ушлют ли в деревню или на фабрику? Или же просто сдадут в переплавку? Фонарь могли переплавить во что угодно, но больше всего его угнетала неизвестность. Он не знал, будет ли он помнить о том, что некогда был уличным фонарем, или не будет. Так или иначе, он знал, что ему во всяком случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали ему близки, как родные. Оба они, и фонарь, и сторож, поступили на службу в один и тот же час. Жена сторожа очень гордилась должностью мужа и, проходя мимо фонаря, удостаивала его взглядом только по вечерам, а днем никогда. Но в последние годы, когда они все трое, и сторож, и жена его, и фонарь, уже состарились, она тоже стала ухаживать за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики. Ни разу не обделили фонарь, ни на капельку. Итак, фонарь освещал улицу последний вечер. А на завтра должен был отправиться в ратушу. Эти грустные мысли не давали ему покоя. Не мудрено, что он и горел плохо. Порой у него мелькали и другие мысли. Он многое видел, на многое пришлось ему пролить свет. В этом отношении он стоял, пожалуй, выше, чем 36 отцов города. Но он молчал и об этом. Почтенный старый фонарь не хотел обижать никого, а тем более свое начальство. Фонарь многое видел и запомнил, и время от времени пламя его трепетало, словно в нем шевелились такие мысли. «Да, и обо мне кое-кто вспомнит. Вот хоть бы тот красавец-юноша. Много лет прошло с тех пор, подошел ко мне с исписанным листком бумаги и тонкой плетенкой с золотым обрезом. Письмо было написано женской рукой и так красиво. Он прочел его два раза, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза. Я счастливейший человек в мире, говорил он. Да, только он, да я знали, что написала в этом письме его возлюбленная. Помню я и другие глаза. Удивительно, как перескакивают мысли. По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия. На катафалке обитым бархатом увезли в гробу тело молодой прекрасной женщины. Сколько было цветов и венков. Горело такое множество факелов, что они совсем затмили мой свет. Тротуар был заполнен народом. Это люди шли за другом. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда я не забуду взгляд его скорбных глаз, смотревших на меня. И много еще, о чем вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает своего преемника и может перекинуться с ним двумя словами. А фонарю не с кем было поделиться своим опытом. Рассказать о дожде и снеге, о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны обычно дует ветер. На мостике, перекинутом через водосточную канаву, находились в это время три кандидата на освобождающуюся должность, которые думали, что выбор преемника зависит от самого фонаря. Одним из этих кандидатов была селедочная головка, светящаяся в темноте. Она полагала, что ее появление на фонарном столбе значительно сократит расход ворваний. Вторым была гнилушка, которая тоже светилась и, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска. К тому же она считала себя последним остатком дерева, которое некогда было красой всего леса. Третьим кандидатом был светлячок. Откуда он взялся, фонарь никак не мог догадаться, но светлячок был тут и тоже светился. Хотя гнилушка и селедочная головка клялись в один голос, что он светит только временами, а потому его и не следует принимать во внимание. Старый фонарь возразил им, что ни один из кандидатов не светит настолько ярко, чтобы занять его место. Но ему, конечно, не поверили. Узнав же, что назначение на должность зависит вовсе не от фонаря, все трое выразили живейшее удовольствие. Он ведь был слишком стар, чтобы сделать верный выбор. В это время из-за угла подул ветер и шепнул в отдушину фонаря.
Что я слышу? Ты уходишь завтра. Это последний ветер, что я встречаюсь с тобой здесь. Ну так вот же теперь от меня подарок. Я проветрю твой череп. Да так, что ты не только будешь ясно и точно помнить все, что когда-либо слышал и видел сам, но увидишь собственными глазами то, что будут рассказывать или читать при тебе другие. Вот какая у тебя будет свежая голова.
«Не знаю, как тебя благодарить», — сказал старый фонарь. Только бы меня не переплавили.
Да этого еще не было,
отвечал ветер.
Ну, сейчас я проверю твою память. Если ты получишь много таких подарков, как море, ты придешь старый очень и очень приятно.
Может быть, ты и в этом случае поручишься за мою память?
Старый фонарь, Божий благоразумный,
сказал ветер и подул. В эту минуту выглянул месяц.
А вы что подарите?
Спросил его ветер.
Ничего,
ответил месяц.
Я ведь на ущербе, к тому же фонари никогда не светят за меня. Всегда я за ним.
И месяц опять спрятался за тучи. Он не хотел, чтобы ему надоедали. Вдруг на железный колпачок фонаря капнула дождевая капля. Казалось, она скатилась с крыши. Но капля сказала, что упала из серого облака. И тоже как подарок. Пожалуй, даже самый лучший.
Я проточу тебя, и ты, когда пожелаешь, сможешь проржаветь и рассыпаться в прах за одну ночь.
Фонарю это показалось плохим подарком. Ветру тоже.
«Неужто никто не подарит ничего поменьше?»
Зашумел он изо всей мочи. И в ту же минуту с неба скатилась звездочка, оставив за собой длинный светящийся след.
«Это что?» — это вскричала селедочная головка. «Как будто звезда с неба упала и, кажется, прямо на фонарь. Ну, если этой должности домогается столь высокопоставленная особа, нам остается только откланяться и убраться на свое».
Все трое так и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул как-то особенно ярко. Перескочим. На следующий вечер фонарь лежал в кресле. Угадай, где? В комнате старого ночного сторожа. Старик попросил у 36 отцов города в награду за свою долгую верную службу старый фонарь. Те посмеялись над его просьбой, но фонарь отдали. И вот фонарь приважно лежал теперь в кресле возле теплой печки и право точно вырос, так что занимал собою почти все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь. Они охотно посадили бы его с собой за стол. Правда, они жили в подвале на несколько футов под землей, и чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичами прихожую. Зато в самой каморке было чисто и уютно. Двери были обиты по краям полосками войлока. Кровать пряталась за пологом. На окнах висели занавески. А на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос-христиан из Ост-Индии или Вест-Индии. Горшки были глиняные, в виде слонов без спины. Вместо спины у них было углубление, набитое землей. В одном слоне рос чудеснейший лук поры, а в другом — цветущая герань. Первый слон служил старичкам огородом, второй — цветником. На стене висела большая картина в красках, изображавшая Венский конгресс, на котором присутствовали все цари и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед. Но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички. Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как мы знаем, в кресле возле теплой печки. И ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик-сторож взглянул на него и стал припоминать все, что они пережили вместе, в дождь и в непогоду, в ясные и короткие летние ночи, и в снежные метели, когда так и тянет домой в подвальчик. А фонарь пришел в себя и увидел все это, как наяву. Да, ветер славно его проветрил. Старички были работящие, трудолюбивые. Ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям после обеда на столе появлялась какая-нибудь книжка, чаще всего описание путешествия. И старик читал вслух об Африке, об ее огромных лесах и диких слонах, которые бродят на воле. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.
«Могу себе это представить», — приговаривала она.
А фонарь от души желал, чтобы в нем горела восковая свечка. Тогда старушка, как и он сам, воочию увидела бы все. И высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей верхом на лошадях, и целые стада слонов, уминающих толстыми ногами тростник и кустарник.
Что проку в моих способностях, если я нигде не вижу восковой свечки? Вздыхал фонарь. У моих хозяев только и есть, что ворван да сальные свечи. А этого недостаточно.
Но вот у старичков появилось много восковых огарков. Длинные огарки сжигали, а короткими старушка вощила нитки, когда шила. Восковые свечки теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарочек в фонарь.
«Вот я и лежу тут зря со всеми своими редкими способностями», — сказал фонарь. «Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться. Знаете, что я могу превратить эти белые стены в роскошнейшую обивку, в густые леса, во все, чего вы пожелаете? Да и где вам знать это?»
Фонарь, всегда вычищенный, лежал в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики не обращали на это внимания. Они его любили. Однажды, в день рождения старика, старушка подошла к фонарю, лукаво улыбнулась и сказала:
«Постой-ка, я сейчас устрою иллюминацию в честь своего старика». Фонарь задребезжал от радости. «Наконец-то их осенило», — подумал он.
Но налили в него ворвань. А восковой свечки не было и помину. Он горел весь вечер, но знал теперь, что дар звезд — самый лучший дар, так и не пригодится ему в этой жизни. И вот пригрезилось ему, с такими способностями не мудрено и грезить, будто старики умерли, а он попал в переплавку. Фонарю было так же страшно, как в тот раз, когда ему предстояло явиться на смотр в ратушу к 36 отцам города. Но хоть он и мог по своему желанию проржаветь и рассыпаться в прах, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный железный подсвечник в виде ангела, который держал в одной руке букет. В этот букет вставили восковую свечку, и подсвечник занял место на зеленом сукне письменного стола. Комната была очень уютна. Все полки здесь были уставлены книгами, а стены увешаны великолепными картинами. Здесь жил поэт, и все, о чем он думал и писал, развертывалось перед ним, как в панораме. Комната становилась то дремучим лесом, освещенным солнцем, то лугами, по которым расхаживал аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю.
«Какие способности скрыты во мне!» —
воскликнул старый фонарь, очнувшись от грез.
«Право, мне даже хочется попасть на переплавку. Впрочем, покажи вы, старички, не надо. Они любят меня таким, какой я есть. Я им заменяю ребенка. Они чистили меня, питали ворвами. И мне здесь живется не хуже, чем знать о на конгрессе. Чего же еще желаю?»
И с тех пор фонарь обрел душевное спокойствие. Да старый почтенный фонарь и заслуживал этого.